Здравствуйте. Вы смотрите передачу «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор-каббалист Михаил Лайтман.
Добрый день.
И первый вопрос к вам от Дениса из Перми. Вопрос так звучит. Вы говорите, что нельзя смотреть в прошлое. Ну, так из ваших, наверное, лекций.
Быть привязанным к прошлому, имеется в виду.
Быть привязанным к прошлому. Но как делать анализ своих действий, как тогда учиться на своих ошибках?
Не надо на них учиться. Надо идти вперед. Все время смотреть только вперед. Смотреть назад нельзя. Если я окунаюсь в прошлое, я не думаю, что мне это поможет особенно на будущее. Есть такой, конечно, принцип, когда ты принимаешь прошлое как прошедшее над тобой, ты от него учишься, ты пребываешь в нем только в том мгновении, столько, сколько надо для того, чтобы осознать свою ошибку и правильно в следующий раз якобы поступить. Но никто не гарантирует, что ты в следующий раз правильно поступишь, и мы это видим по нашей жизни. Мы на ошибках прошлого не учимся. Дело в том, что все, что приходит к нам, приходит каждый раз новое. Новые желания, на новом уровне, в новых обстоятельствах. Никогда прошлого нет. И повторения прошлого никогда нет. И если мы делаем какие-то действия, мы их делаем, если мы имеем в виду духовное продвижение, не жизненные всевозможные ситуации, а духовное продвижение, оно происходит только под воздействием внешней силы, которую мы вызываем из внешнего, из высшего мира. И поэтому нет никакой необходимости в том, чтобы мы занимались прошлым. Нам надо просто знать максимально, как я могу привлечь на себя эту высшую, управляющую, притягивающую, ведущую меня силу, которая только и определяет мой духовный успех.
Очень интересно. То есть надо четко разделять. То есть если речь идет о духовном продвижении человека, тогда не надо смотреть там прошлое.
Ни в коем случае.
А если речь идет просто о жизни
человека.
О жизненном
пути, то, пожалуйста, это обычная психология, конечно.
Нужно учиться на своих ошибках, на ошибках чужих, и так далее.
Допустим, у меня неполадки там с детьми, с супругой, на работе, где-то, с людьми, с самим собой, не знаю. Я должен как-то это проанализировать, что-то.
Ну, что в вопросе не указано, о каком развитии идет речь.
Нет.
Понятно. Следующий вопрос. Знаете, многие просят вас указать, где написано в Зоре 1995 году. Или вообще описано, а если да, то... Просят просто указать, где это.
Я не знаю,
страница.
Это не указано. Я думаю, что в цифрах 1995 год надо посмотреть. Ссылки на это есть у всех каббалистов после Ари. Указывает на это Агра, Вилинский Гаон.
Так и пишет 1995
да,
год?
Есть книга его. Есть книга, где есть Рав Кук, конечно, Бали-Сулам, и говорил об этом открыто перед своими учениками, и Рабаш говорил об этом. То есть все вот эти каббалисты, начиная где-то 300-летней давности до наших дней. Зор, я не помню, где-то я слышал или даже видел, нет, не видел, по-моему, где-то приводился какой-то пример, наверное, я не помню. Но Зор вообще не выражается в цифрах. Так что я не представляю, чтобы там было сказано именно о...
Да, там все аллегорически описано,
да.
Поэтому...
Так что я не знаю. Но указано на такое состояние человечества, да, конечно, описывается.
Что в этот год произойдет, то есть уже произошло?
Нет, в год это не как год. Год никогда не бывает такого год резко, четко. Хотя, в принципе, это так и случилось. Это недавняя история, мы это все видели. Когда до этого года человечество практически было равнодушно к Каббале, и вдруг, начиная с этого года и далее, оно этим вживую так заинтересовалось. И в наше время сейчас уже действительно миллионы людей из разных стран мира тянутся к этому, не зная почему.
Ну вот вы помните, что-то произошло такое, там, я не знаю, в этом году?
Нет,
просто... Как люди начали вдруг интересоваться?
Я просто вдруг обнаружил, что это так.
Больше книг начали покупать?
Начали
там,
вдруг собираться у меня дома люди, приходить, одолевать меня, заставлять учиться. Появились приглашения на радио и так далее. То есть вдруг каббала начала быть таким каким-то востребованным продуктом.
Вы уже преподавали в это время? В 95-м году?
Я не преподавал, я не хотел вообще преподавать. Я хотел сидеть у себя в дома и заниматься внутренними своими исследованиями каббалистическими. Писать на эту тему, обрабатывать книги. То есть заниматься тем, что вообще самое главное считаю для себя. Но в итоге развитие мира потребовало другого рода занятий. И начал преподавать, организовывать, в общем, делать совершенно, конечно, не ту работу, которую бы сам лично бы делал.
Я, то есть в этом году начали приходить к вам ученики?
Да, да, да. Я по своему характеру очень замкнутый и самодостаточный в этом отношении человек. Мне не нужен никто. Я могу сидеть, не выходя из своей кельи, я думаю, всю жизнь. Мне только надо то, чем я занимаюсь, и все. А здесь вдруг понадобилось организовывать группу, место снимать, лекции, радио, а затем выезды в Москву, там, на Запад, в Америку и так далее. Для меня это все было, конечно, очень... И по сегодняшний день я смотрю на это как, ну, необходимо, надо делать, но, в принципе, это не...
То есть вы не получаете от этого удовольствия?
Я получаю удовольствие, потому что я этим выполняю программу творения. Я с ней полностью согласен, солидарен и пытаюсь сделать все, что только возможно.
То есть вы как каббалист получаете удовольствие, но как человек...
Как человек, я бы, если бы не это, то я бы занимался бы, конечно, другим видом деятельности. Я бы писал бы книги, я бы исследовал бы эту науку или развивал бы ее. В общем, занимался бы внутри себя.
Потому что я знаю, вы встаете каждый день, там, в 3 часа ночи, преподаете до 6 утра. То есть, получается, вы получаете от этого удовольствие, от того, что вы преподаете?
Ну, преподавание сегодня с моими учениками, оно уже является развитием методики каббалы для сегодняшних людей. И поэтому оно не просто преподавание. Mm-hmm. Это буквально развитие. Это создание новой методики, которой не было раньше. Мы сегодня каждый день ее развиваем, преподаем, объясняем и вновь приносим это людям в разных видах медиа. И поэтому это не просто обучение людей.
Окей. Давайте посмотрим видео-вопрос.
Здравствуйте. Посмотрел вашу передачу. Очень интересно рассказывать о мужчинах и женщинах. У меня как бы в голове происходят такие вещи. Я выхожу на улицу и постоянно смотрю на женщин. Как бы у меня мысли только о физическом влечении. И мне интересно, почему у мужчин как бы происходит именно так, а у женщин все по-другому. Они более спокойно относятся к мужчинам.
Это разница огромная между сексуальным влечением мужчины и влечением женщины. Его даже нельзя назвать сексуальным практически. Конечно, существуют всевозможные явления, выходящие за обычные рамки физиологические, но мы так устроены, что мужчине интересен в женщине просто и его физиологическое удовлетворение. А физическое удовлетворение, он смотрит на нее как на источник наслаждение чисто животного, а женщине интересен в мужчине источник внутреннего наслаждения, наполнения, я бы сказал, а не наслаждения даже. Когда она ищет в нем опору, понимание, свое дополнение и так далее. В этом заключается огромная пропасть между потребностями полов друг в друге. И поэтому, конечно, мужчина ищет разных женщин и возможность себя удовлетворить, считает, что таким образом это возможно, заменяет духовный поиск физическими, даже физиологическими какими-то отправлениями, что в конце концов, конечно, невозможно заменить одно другим. Женщина пытается изначально найти какое-то внутреннее наполнение, какую-то связь, и для нее физическая связь является только лишь в основном каким-то средством сближения, средством общения. То есть это как бы еще один язык, с помощью которого она связывается с мужчиной. А у мужчины здесь нет никакого языка. У него только лишь практически заканчивается все с половым актом, и сразу же он свободен от него и готов к исполнению любых других своих функций, задач, игр и так далее. У женщины же наоборот. У нее половой акт является как предисловием к тому, что после этого она предпочитает дальнейшее развитие событий, связей и так далее. Так что разница здесь абсолютно такая, что мы никогда не сможем найти на уровне нашего мира понимание счастья, какой-то идиллии, к которому якобы стремятся всякие там психологи или там, люди, занимающиеся всевозможными семейными проблемами. Никогда этого не достичь. Единственное, что если мы только проходим в наше исправление духовное, после какого-то определенного этапа, очевидно, наверное, и тоже это, наверное, очень высокий еще уровень, когда и мужчины, и женщины достигнут именно своих духовных потребностей и возможностей их реализации, то там, конечно, мы найдем между собой правильное соединение, дополнение мужской и женской части, как мы изучаем из каббалы. И тогда, возможно, и на нашем уровне, физиологическом, животном, земном, реализуется это в таком виде, что и мужчины, и женщины будут удовлетворены друг другом и будут восполнять и дополнять друг друга так, что не останется никаких претензий у женщин относительно партнера, который вдруг отворачивается к ней спиной, и относительно мужчины непонимание того, что вообще еще тут можно требовать от него после того, как он закончил свой физиологический акт. То есть разница, она огромная в запросах, и в реализации, и, главное, в последствиях. Так что здесь только мы можем сказать, что духовный уровень, очевидно, насколько это мы изучаем из каббалы, очевидно, даст нам когда-нибудь это восполнение. Причем когда это даст? Только лишь если мы достигнем состояния «возлюби ближнего как себя» на духовном уровне. Тогда мы зайдем в состояние, которое называется духовное сочетание, «зивук де акаа», когда мы будем соединяться между собой по законам, не физиологическим просто нашего мира, а одновременно с этим будем находиться в состоянии, в саитии духовном, слиянии между душами. И тогда вот это соединение физическое, оно будет одновременно еще заканчиваться и на своем духовном уровне. И тогда оно получит свое восполнение. Иначе нет. Никогда. То есть это очень непростой еще путь нам предстоит двигаться к этому, но поскольку физическое влечение, половые все отношения, они являются основой нашего мира, с них и начинается духовное развитие сверху вниз, от высшего мира к нашему миру. И самое первое сочетание между Творцом и Творением называется половым актом, то есть соединение между полами, соединение между дающим и получающим, мужской и женской частью в творении. Поэтому и самая высшая точка сочетания между мужской и женской частью, и самая низшая, она должны замкнуться в итоге нашего развития. И тогда мы, только тогда, очевидно, получим правильную гармонию между тем, что ощущаем как абсолютно неисправимое и абсолютно недостигаемое.
Знаете, очень интересно, но я где-то потерялся уже пару минут назад. У меня по дороге было несколько вопросов, и все вылетело.
В принципе, что-то может быть. Надо идти вперед, духовно развиваться, и на каком-то этапе мы начнем чувствовать, что мы действительно готовы к тому, чтобы реализовывать и земное, и духовное вместе. Вот тогда они получат одновременно свою реализацию, дополнение, и мы придем к тому, что сегодня не можем не удовлетворить друг друга, не насладиться друг другом, не как-то восполнить, дополнить друг друга.
Не, ну это я согласен, да.
И поэтому в наше время разводы, разлуки, отторжения, это все естественно. Эгоизм возрастает, он нам показывает, что мы к друг другу отношения имеем. Однополые какие-то семьи, какие-то какие-то непонятные вообще вещи.
Да, от секса сегодня немногие получают наслаждение. То есть не буду утверждать в процентном отношении, но вот я когда готовлюсь к передачам, там так хожу по интернету.
Он принимает всевозможные формы, он стал как своего вида товар. Никогда такого не было до нашего времени. До нашего времени, ну, были любовницы у мужчины. Но у женщин, как правило, такого не было. И у нее потребности особо в этом не было. И семья, и окружение все это делало ее довольно замкнутым существом. Но это все было не так. В наше время с возрастанием эгоизма взяли это желание, сексуальное влечение, как вид товара. И начинают с помощью этого, естественно, спекулировать, зарабатывать на этом. Так что, ну, я думаю, что мы живем в таком поколении, в переходном, когда люди поймут, что любое исправление, любое наполнение, оно может быть только лишь, если мы его реализуем на духовном уровне и подтягиваем наши физиологические, физические, общественные, всевозможные запросы к духовному.
А что значит исправление? Вы можете как-то
совместить? Исправление – это когда человек начинает переходить от эгоистического использования себя, своей природы и всего окружающего мира к альтруистическому, к добру и к любви.
А как это отразится на половых отношениях?
Вот не знаю. Очевидно, что отразится. Очевидно, что мы получим в наполнении другого и физиологическом, и нравственном, и духовном, и душевном наполнение от того, что мы ощущаем. Ну, допустим, у меня было, кстати говоря, такое интервью с несколькими московскими дамами, довольно известными, такими пышными, ну, то есть не пышными по размеру, понятно, а такими бомон там и всякие прочие, большие такие. Этот вопрос очень интересовал. Я им дал пример, не знаю, смогу ли я его снова воспроизвести. Они со мной полностью согласились. Когда человек получает дополнение к своему физиологическому простому акту, такое, когда он ощущает то, что он наполняет другого, как себя. И тогда получается, что у тебя не просто в два раза больше наслаждения, у тебя наслаждение бесконечное и безграничное получается, потому что другой, он находится не в тебе. И наслаждение, которое ты в нем ощущаешь, оно не гасится тобой. И поэтому, если ты все время его наслаждаешь, ты все время можешь ощущать его наслаждение как свое. И поэтому ты все время можешь пребывать как бы в состоянии бесконечного оргазма.
Это не похоже на первую любовь? Что-то такое не происходит такого в нашем
Первая мире? Любовь, она просто романтика, и больше ничего. Ничего в ней нет.
Ну, прекрасные ощущения такие.
Это не только до того, как ты на самом деле ее реализовал, эту первую любовь. И после этого она пропадает. Мы никогда не... Мы только помним о том, как мы страдали, желали, хотели, а на самом деле из этого никогда ничего хорошего не получается.
Почему так редко дают человеку такие вот состояния, как вот первая любовь?
А это дается ему как пример, что возможно, очевидно, чего-то вот такого вот достичь, и каждый раз после этого он пытается в итоге в своей жизни повторить.
На самом деле, я вот вспоминаю... По 20 часов в сутки ты просто автоматически думаешь об этом человеке.
Да, это дается так.
Это насколько ты можешь осознавать, а неосознанно, наверное, так вообще это просто 24 часа в сутки.
Вообще секс не только не в физиологическом виде, а вообще и в духовном виде. Он занимает все 24 часа нашей жизни.
Ну да, как-то приводил пример, там каждые 9 секунд мужчина думает.
Да?
Да. Ну, что-то там.
Это я не знаю. Нет, я говорю с точки зрения духовной. Потому что сочетание плюса-минуса мужского и женского начала в творении, творца и творения, души и ее наполнения, это все, это имеется в виду секс, то есть пол. Да? То есть это является самым главным, единственным практически, как бы, единственной основой существования, единственной целью существования всего. И поэтому он занимает у нас подсознательно абсолютно все время.
Знаете, все это интересно, но если бы вот Каббала могла дать конкретные советы, как улучшить, конечно, на простом уровне
духовно развивайся, молодой человек, и достигнешь...
У вас бы были миллионы учеников. Просто на самом деле...
Ничего другого нет. Ничего другого нет, и я думаю, все равно эти миллионы придут, потому что они со дня на день все больше убеждаются в том, что никакие земные, так сказать... вот эти вот действия их не наполнят. В итоге человек придет к тому, что ему нужен секс, как, ну, как привести себя в порядок, побриться, постричься, покушать. И это тоже. Ну, сделал все. Как будто бы голова освободилась, она не освобождается.
Угу. То есть только впоследствии духовного развития он сможет по-настоящему.
Только таким образом он может прийти к тому, что он восполнит то, что в сексе в самом восполнить нельзя. Под сексом мы поднимаем физиологический акт, который ничем не заканчивается, кроме как каким-то опустошением, и да. Сразу же ты с него срываешься в какой-то другой вид деятельности, если мы говорим о мужчине.
Не, ну почему? Если существует любовь к той женщине, не всегда так?
Нет. В итоге это все равно. Это все только лишь наносное. Тут связано очень с общественными всевозможными устоями и правилами. Нет такого.
Вы представляете ситуацию?
Любое наслаждение ведет к опустошению. Угу. Это и мы знаем из кабалы, мы знаем это из физиологии, мы знаем это из всего. Весь вопрос только, сколько времени понадобится на это. Как, половой акт, как самое большое наслаждение, мгновенно, практически вызывает уже все отторжение. Мы видим это в том числе и у животных. И у животных. Причем у животных это даже более того. У животных и самка обрывает отношения с самцом. У человека это связано еще и с его общественным положением, и с семьей, и так далее. То есть здесь немного, все намного сложнее. Существуют огромные, расчеты женские, так называемые, в этом деле. Больше, чем мужчин, чем у мужчин. С одной стороны, женщина более как бы настроена на внутреннюю связь и на романтическую. С другой стороны, она более прагматична в этом, чем мужчина. Потому что у нее есть в этом обязанность перед потомством. Ее внутреннее материнское это начало обязывает думать об этом и видеть в мужчине объект и материального наполнения.
Вы себе представляете такую ситуацию там, в будущем, когда женщины будут, не знаю, там, требовать от мужчины духовного развития, иначе они просто не захотят сексом?
Я уже такое это вижу. Да, я уже это вижу. Женщина не находит удовлетворения, если она находится в духовном развитии. Она практически не находит удовлетворения с тем мужчиной, с которым она находится. И этого недостаточно. И надо быть с тем мужчиной, который может ей передать нечто духовное в физическом сближении. Естественно.
Окей. У нас действительно осталось 5 минут. Не знаю, как мы так зашли в такую тему.
А тема очень простая. Тема в общем-то, решение оно очень простое. На самом деле, я прошел с этим многие годы. Принимал людей, занимался этими проблемами в семьях и с одиночками. Здесь нет никакой проблемы вообще на самом деле. Проблема только в нас до тех пор, пока мы не понимаем, что только духовное развитие через какое-то определенное время даст тебе какое-то решение. И то лишь половинчатое, потому что ты завязан на весь мир, на общество. И только лишь, если ты достигнешь когда-нибудь в обществе в такого состояния, когда люди будут более-менее исправлены в отношении друг к другу, будут принимать желания другого как свои, тогда изменятся и сексуальные отношения, потому что они являются основой вообще всех отношений между всеми нами. И человека с самим собой. И внутри нас. Почему мы не в ладу сами с собой? Потому что и у нас существует внутреннее женское и мужское начало. Сами себя наполнить не можем. Сами не знаем, как привести себя к хорошему состоянию. Внутри себя не можем сотворить вот этот вот половой духовный акт такой, чтобы мы чувствовали себя нормально. Самоудовлетворение ни на каком уровне мы не можем достичь. И это все только лишь потому, что мы должны выйти на духовный уровень, найти там инструмент, как удовлетворить, а это только может быть при выходе из своего эгоизма в чужой, и тогда ты становишься отдающим, и тогда твои любые связи, они обретают безграничное, бесконечное наслаждение, течение становится безграничным, бесконечным, гармоничным, и вот тогда вот мы только успокоимся. Так что занимайтесь кабалой.
Честно скажу, не просто это понять.
Это не так просто понять. Реализовать еще сложнее. еще сложнее, но другого выхода у человечества нет.
Когда не понимаешь, так реализовать даже кажется, не знаю, сложно или тяжело, это просто не
понимаю. Но, кстати говоря, женщины это ощущают лучше, чем мужчины. У мужчин нет в этом потребности. У них или чисто духовная потребность, а женщина приходит к этому из-за опустошения физиологического тоже. То есть нет связи. Да, на нашем земном уровне. И по-разному приходит к духовному из-за этого.
Окей, у нас действительно осталось пару минут. Надо заканчивать передачу. Я, может, закончу таким вопросом от Пети Егорина из Монреаля. Он озабочен таким фактом, что при идеальных отношениях между людьми во всем мире численность населения будет быстро увеличиться, и настанет момент, когда суша земного шара
не
будет как переполненный корабль.
Не хватит. Значит, я могу только одно сказать.
Очень волнуется за это.
Товарищ из Монреаля. Во-первых, такого быть не может, потому что все в природе, вы не заботьтесь, все в природе уравновешивается. Мы видим, как и на животном уровне происходит изменение всяких популяций, и все это находится в равновесии с общей природой. И мы относительно этого те же животные. Так что нечего волноваться. Это первое. Второе. Земля может прокормить до 400 миллиардов человек. Представляешь?
Это в Кабале такие данные есть?
400 миллиардов, да.
400 миллиардов.
Ужас, да? Сегодня приближаемся к 7, да. Первое. Второе. Прокормить может. Мы не говорим, сколько может на ней существовать людей.
Сегодня 7 миллиард голодает?
Да. Дело в том, что все зависит от того, как мы умеем с этим справляться. Какими мы можем быть хозяйственниками, хозяинами этой земли и своими себе, и самими себя, и своего общества. Нечего об этом думать. Не надо об этом думать, потому что человек не может ничем управлять, кроме как своим духовным возвышением. Это единственная свобода воли есть. Плодитесь и размножайтесь, продолжайте эту библейскую традицию, ничего страшного не будет. Если вы одновременно с этим продолжаете свою и духовную традицию, то есть возвышение, исправление себя, вы увидите мир гармоничным, цельным, вы не увидите в нем ни одного лишнего человека.
Спасибо вам большое, передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Еще раз напоминаю, что все вопросы вы можете задавать по адресу lightman.ru на личном блоге профессора Михаила Лайтмана в разделе «Задать вопрос». Спасибо и до свидания.